Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Доктор Хаус. Год с Дональдом Трампом. Путин в мире Дикого Запада. Как будут развиваться отношения России и США в 26-м году? Миллиарды на российскую Виагру. Зачем государство потратило впустую деньги на лекарства для эрекции? Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Мир не наступает сам. Его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует.
Владимир Путин, выступление которого ждали почти две недели, 15 января, принял в Кремле верительные грамоты иностранных послов. Но о событиях в Венесуэле, Иране и США ни слова. Во всяком случае, прямо. Хотя некоторые намеки на события новогодних каникул были.
Обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности. При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы.
Прямых обвинений не последовало. Хотя, скорее всего, Путин говорит о Трампе и его похищении Николаса Мадуро из Венесуэлы. А может быть, своя рубашка ближе к телу, и президент России все же намекает на арест танкера с российским флагом на борту.
Все просто. Твои корабли захватывают, когда чувствуют, что ты не готов топить чужие. И в ответ на пощечины выражаешь озабоченность, а не вырываешь врагу печень.
Речь Путина полна обобщений и допущений. Конечно, если дело не касается Украины. Тут для него все однозначно. Он-то имел право напасть на Украину. Ведь все очевидно. НАТО не должно расширяться на восток. Украина не должна вступать в ЕС. Что делает Трамп? Он просто похищает президента другой страны с его женой и перевозит для суда в Нью-Йорк. И все ради контроля над венесуэльской нефтью.
Мы собираемся извлечь из земли огромное количество богатств. Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти.
Наверное, у Владимира Путина просто нет слов. Неужели так можно было? Политолог Андрей Коробков считает, что Трампу на руку созданный им хаос, оппозиционные силы в Америке деморализованы и дезорганизованы. И пока они сообразят, он вернет мир к дикому капитализму.
Трамп идет гораздо дальше. Он идет по линии президентов Маккинли и Тедди Рузвельта в конце 19-го, начало 20-х годов, когда США все еще не приходили в Европу, но доминировали в западном полушарии, распространяли свое влияние на другие регионы. И вот популярными были такие заявления, как «дипломатия канонерок», как «говори мягко, но держи при себе большую дубину». То есть использование вооруженных сил США для продвижения американских политических и экономических интересов. И с точки зрения Трампа, он как раз не разрушает систему, а возвращает ее исток.
За первый год своего второго срока Трамп успел многое. В частности, укрепить трампизм, который останется, даже если власть сменится.
Как вы оцениваете успехи Трампа на посту президента?
Фантастические.
Хорошие.
Отстой.
Как вы оцениваете успехи Трампа на посту президента?
О, вы, должно быть, шутите. Я очень люблю его.
Как вы оцениваете успехи Трампа на посту президента?
У него дела идут не очень хорошо.
Почему?
Потому что он не знает, о чем говорит.
Феноменально.
Ужасно.
Я думаю, у него все отлично. Как вы оцениваете успехи Трампа на посту президента?
Отлично. Он неплохо справляется, делает все, что может.
Как вы оцениваете успехи Трампа на посту президента?
Ужасно.
Почему?
Он говорил, что все исправит, а делает только хуже.
Трамп добился изменения и выполнил некоторые свои обещания перед электоратом. В частности, они даже могут быть позитивные, но какие от этих новаций будут последствия? Возможно, негативные, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Я, конечно, ощущаю очень сильные эффекты, во многом отрицательные, поскольку идут самые настоящие чистки в университетах. Жестко ограничивается преподавание того, что называют теперь радикальными учениями, причем никто точно не может сказать, что это. Например, естественно говоря, у России я очень подробно обсуждаю марксизм и его эволюцию. Но вот теперь не совсем ясно, как марксизм надо третировать и вообще в какой степени его можно преподавать. Период успехов Трампа по сравнению с предыдущим периодом, конечно, было урегулирование миграции. Но, как мы видим, все это перешло в другую, уже негативную плоскость, поскольку идут массированные нарушения гражданских прав в этой сфере. И это будет сказываться очень скоро и на состоянии рынка труда, и на трудовой дисциплине, и, в общем, последствия именно для бизнеса, и в этом большая ирония, они будут во многом негативны. Трамп достиг своей цели в определенной степени в сфере международной торговли. Он создал ситуацию, когда США получают порядка 200 миллиардов долларов в год в дополнительных пошлинах. Но это потенциально ведет к росту инфляции. Сейчас это пока не очень-то проявилось, поскольку инфляция даже снизилась вот последние два месяца до 2,7%. Но в целом тут возможны достаточно серьезные негативные последствия.
Возвращая мир в условия дикого западного капитализма, в котором важна сила, а не ценности или договоренности, Трамп вынуждает Путина действовать. Рядом с российским танкером Маринера находились российские корабли, но они на выручку не пришли. О том, как Путин своими действиями разбудил в Трампе жажду больших свершений и чего еще достиг президент США за год, обсудим с профессором Чикагского университета, экономистом Константином Сонином. Константин, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Трампа называют доктором Хаус. Вот дайте оценку этому ярлыку. И продолжение вопроса. Вот с экономической точки зрения, этот хаос – осознанный инструмент передела рынков или побочный эффект его политики?
Ну, мне кажется, что Трампа можно назвать доктором Хаус, потому что действительно то, что он делает, это не следует какой-то такой общей простой логике, что он во многих вопросах то, что он говорит, и отчасти то, что он делает, это нарушает вот такую сложившуюся логику, выскакивает из колеи, в которой предыдущие президенты находились, и действительно трудно предсказать, что собирается сделать, что собирается сказать президент Трамп.
А можно ли говорить, что вот в этом контексте хаоса он перебил повестку у Путина, который был самый непредсказуемый, а теперь Трамп взял на себя эту инициативу?
Ну, смотрите, Путин диктовал повестку в том же смысле, в каком северокорейский лидер диктует повестку, в каком смысле городской бандит диктует повестку, потому что жители начинают заботиться о безопасности. Начав войну с Украиной, Путин действительно повлиял на повестку. Но так сказать, что Путин определяет какую-то мировую повестку, нет, нельзя. Из-за нападения на Украину страны Европы стали гораздо больше тратить на оборону, стали гораздо больше обращать внимание на то, какие складываются отношения между Европой и США. Стало понятно, в какой степени Европа опирается на поддержку США, которой, возможно, уже нет. Но в этом смысле Путин определял повестку. В остальных отношениях никак не определял.
А если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что Путин разбудил в Трампе дух Дикого Запада и развязал руки американскому президенту? Дурной пример
заразительный. Я бы сказал так, что вообще президент Трамп, про него скорее правильно думать не как про большого лидера, а как некоторый ответ американской политической системы на то, что американцы не удовлетворены тем, как они живут. Для нас, русских людей, это может показаться удивительно. Это страна самая богатая в мире, самая быстро развивающаяся из развитых стран сейчас во всех отношениях. Американцы живут и веселее, и богаче подавляющего большинства людей по всему миру, и тем не менее они недовольны. Но вот они были недовольны в 2016 году, и они были недовольны в 2024 году. И в 2024 году они, в частности, были недовольны тем, как администрация США ответила на международные вызовы. Международные вызовы не были главными, инфляция была важнее, реакция на пандемию байденовской администрации была важнее. Но и ответ на теракт, совершенный Хамас 7 октября 2023 года, и реакция администрации Байдена на войну, на нападение России на Украину, они не удовлетворили американцев. Американцы выразили свое неудовлетворение, избрав Трампа президентом.
Скажите, вот дает ли этот перелом в действиях Трампа какие-то дополнительные преференции Путину? Станет ли он без оглядки на Запад теперь переподчинять себе постсоветское пространство?
Мне кажется, что вот трагедия России, трагедия, если может быть про трагедию страны, которая навязала войну соседней стране, гибель мирных жителей, трагедия в том, что Путин давно ничего не слушает. Это не важно, что происходит. Как Гитлер никого не слушал, так и Путин никого не слушает. Он не слушает ни разумных людей в своем окружении, он не слушает российских бизнесменов, он не слушает российскую экономическую элиту. Про экспертное сообщество я не говорю. Если бы он кого-то слушал, он не начал бы и преступную, и совершенно губительную для России войну с Украиной. Я думаю, что вот для того, что делает Путин, это не важно, что делает Трамп. Трамп может остановить Путина, послав больше войск Украине, дав большую поддержку Европе. Трамп может таким образом прекратить войну, но на Путина не действуют ни физические воздействия. Пока он не отстранен от власти, пока он жив, война будет продолжаться.
А что ждет россиян, если, вот, как вы сказали, война продолжится, ну, например, еще целый год?
Ну, сейчас смотрите, а что, чего россияне получали последние 25 лет? За последние 25 лет, в первые 10 лет, из-за реформ, проведенных в 90-е годы, из-за того запаса энергии, который был накоплен тогда, из-за растущих цен на нефть, россияне жили лучше. Потом было 10 лет стагнации, потом была война. Во время войны уровень жизни падает и падает. Он упал и для тех, кто стали беженцами из-за войны. Он, конечно, упал для тех, кто погиб на войне, для семей, но и для тех людей, которые не затронуты. Высокая инфляция, падение импорта, ухудшение качества продуктов, снижение расходов на здравоохранение, на образование, это, конечно, все снизило уровень жизни. Ну, если война будет продолжаться, я думаю, она еще будет продолжаться, еще год будет снижаться уровень жизни, и так может снижаться еще много лет.
Скажите, а бьет ли Трамп своими экономическими методами, в том числе игрой тарифами, по российской экономике, если говорить о конкретике?
Ну, смотрите, торговля между Россией и США совершенно ничтожна. Она, можно сказать, ну, это не ноль, это несколько миллиардов долларов в год, но это для Америки вообще незаметно, и даже для России это капля в море. Соответственно, что бы Трамп ни делал с тарифами на Россию, это никак не может сказаться. Его санкции, его действия по захвату теневого флота, который, тех кораблей, которые сейчас вывешивают российский флаг, которые занимались незаконной торговлей с Венесуэлой, это все издержки. Это значит, что пропадает российская нефть. Это значит, приходится платить большую маржу при теневых операциях. Это значит, меньше танкеров для перевоза российской нефти. Это все и снижает возможности Путина по ведению войны, и снижает уровень жизни россиян.
Вот эти вот санкции в отношении Лукойла и Роснефти – это комариный укус?
Это не комариный укус. Ну, это как, я не знаю, как удар кулаком. Удар кулаком не убивает, но ничего приятного в нем нет.
А какие экономические решения Трампа за год вы считаете действительно успешными, а не просто политически эффектными?
Ну, смотрите, за год правления Трампа были приняты важные экономические пакеты внутри США. Кроме того пакета по снижению налогов, это огромное снижение налогов, это действительно выигрыш в материальном отношении для верхних 20-30% американцев, это большой выигрыш для бизнеса. Есть еще множество регуляторных мер, которые были сделаны администрацией Байдена, были отменены действительно интрузивные элементы регулирования, которые продвигала администрация Байдена. Отменены были субсидии, например, которые пытались искусственно продвинуть электрические машины и всякие такие вещи. По американским меркам первый год Трампа было сделано несколько существенных реформ. Тарифы, я бы сказал, это скорее на отрицательной стороне. Большая часть тарифов наложена не на те страны и не по тем поводам, на которые нужно было бы. На Китай, например, не удалось по-серьезному повысить тарифы. Тем не менее, даже в отношении тарифов мы видим, что торговый дефицит США снизился. Это была заявленная политика, это было обещано избирателям, это было сделано.
Называют цифры $200 миллиардов. Америка выиграла из-за повышения тарифов. Это солидная сумма?
Смотрите, сейчас, секундочку. Нужно отличать политическую риторику от экономического анализа. И, конечно, большая часть тарифов платится американскими компаниями и американскими потребителями. Соответственно, говорить про цифры сборов тарифных в результате введения тарифов, как про то, что Америка их выиграла, это чистая пропаганда, это неправда. Большая часть этих денег и так была либо у американских фирм, либо у американских потребителей.
Трамп возвращает логику силы вместо правил. Как это меняет вообще мировую торговлю, инвестиции и роль США в глобальной экономике?
Пока непонятно, потому что пока непонятно, что делает администрация Трампа. Потому что если то, что было сделано в Венесуэле, взяли местного диктатора, сменили, нашли, договорились с предыдущим диктатором, в этом, в сущности, нет ничего нового. Последние 120 лет в Латинской Америке – это то, чем занимались многие американские администрации. Эта тактика, вот такая, основанная на исключительной персонализации политики, казалось бы, она дискредитирована к 70-м годам, 50 лет, 70-м годам 20 века, 50 лет назад уже вроде стало понятно, что вот эта идея про наших сукиных детей, про всех этих самос, всех этих диктаторов, которых искусственно поддерживали ради того, чтобы они как-то способствовали американскому бизнесу, что это все не работает. Я не понимаю, если это не работало тогда, почему это должно сработать сейчас. Но основная вещь, которую я хочу сказать, пока что больших фундаментальных изменений не произошло. Это все, можно сказать, во всяком случае, для американской экономики пока что рябь на воде.
Если рассматривать год Трампа как эксперимент, какие слабые места американской экономической системы он вскрыл? И что из этого опаснее всего?
Я не совсем понимаю, почему можно говорить про эксперимент. Так бывает, что то, что делает Трамп, рационализируется, то есть придумывается этому объяснение, как будто эксперимент, потому что действительно он действует очень, очень хаотично. Но в целом вот то, чем Трамп занимается, очень хорошо соответствует тому, что он обещал в своей предвыборной программе. Да, в частности, ключевым центральным элементом его предвыборной программы и вообще центральным элементом, политической основой политика Трампа является борьба с иммиграцией, с легальной иммиграцией, с нелегальной иммиграцией, со всей иммиграцией. Мы видим, что в течение года большая часть заголовков в американских газетах и Трампом связана именно с теми мерами, на которые Трамп либо получил мандат в результате выборов, либо не получил мандат. Все время администрация Трампа пытается действовать какими-то новыми методами, пытаясь как бы расширить границы президентской власти, и в некоторых отношениях она действительно их, видимо, расширяет. Но большая часть вещей, которыми занимается администрация Трампа, это то, что было обещано в ходе выборов, это то, что избиратель поддержал, избрав Дональда Трампа президентом.
Что изменится в российско-американских отношениях в 2026 году?
Я думаю, что немного изменится, потому что есть много возможностей сотрясать эфир, и президент Трамп, безусловно, обладает удивительным талантом контролировать информационные потоки. Это действительно человек, который заставляет на протяжении многих лет всех людей, которые его любят, которые его не любят, слушать то, что он говорит, но есть также объективная реальность. Объективная реальность состоит в том, что Россия напала на Украину, подавляющее большинство американцев рассматривают это как неспровоцированную агрессию, как оно и есть. Это не вопрос восприятия, это вопрос того, что есть, и вопрос адекватности избирателя. Большинство политиков, политический класс относятся к этому нападению как к международной агрессии, нарушающей все международные законы, нормы, договоренности, обещания. Соответственно, Россия не может восприниматься как какой-то надежный партнер в каких-то отношениях. Это может восприниматься как бандит, с которым нужно вести переговоры. И я думаю, что вот эта реальность до прекращения войны, ну, то есть до смены политического режима в России, она никуда не денется.
Константин, спасибо вам за вашу интересную экспертизу. Моим собеседником был профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин.
Оля, какое счастье! Какое счастье! Боже! Свет дали.
Фонарик поверхнем.
Да, с фонариком.
Фонариком. И туалет, знаешь, где там вода, где что. На ощупь по шагам считай, сколько шеломки надо дойти-то туда-сюда.
Украинские соцсети полны таких эмоциональных роликов, когда городским властям удается подать свет и тепло в киевские квартиры. Радость от лампочки, счастье от работающей розетки, от тепла, которое вернулось хотя бы на несколько часов. Теперь можно включить плиту, вскипятить чай, приготовить еду и просто согреться. А потом снова ночь и снова крылатые ракеты, баллистика и дроны. Владимир Путин продолжает войну на истощение. Теперь холодом. После массированного удара по энергетической инфраструктуре 9 января Киев оказался без света, тепла и воды в масштабах, которых город не видел с начала войны. К утру стало ясно, почти половина многоквартирных домов, около 6 тысяч, остались без отопления. Мэр столицы Виталий Кличко публично призвал киевлян, у которых есть возможность, временно уехать из города. Это редкий и тревожный сигнал. Город фактически оказался в режиме выживания. Параллельно удар пришелся по Харькову и другим крупным городам. В Херсоне дроны атаковали больницу, травмированы две медицинские работницы. Россия целенаправленно бьет по системе жизнеобеспечения, подстанциям, теплоцентралям, линиям электропередачи. Ситуацию усугубили сильные морозы. Резкое похолодание до 15 градусов и ниже и обледенение сделали восстановительные работы опасными и медленными. Ремонтные бригады работают круглосуточно, но каждый новый удар отбрасывает систему назад.
День и ночь идут сложные работы, чтобы восстановить теплоснабжение. Хочу поблагодарить за эту работу, которая выполняется при экстремально низких температурах в этом месте. Работы еще много, но мы справимся.
Але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо.
Эта тактика давно понятна. Заморозить страну, сломать повседневную жизнь, выдавить людей из городов, превратить зиму в оружие, а отчаявшихся горожан в протестующих. В Киеве это уже выливается в уличные акции. На одной из них жители перекрыли дорогу автомобилями в знак протеста. К ним долго не приезжали коммунальные службы. У одних война и энергетическая катастрофа вызывает отчаяние и злость на власти, другие, стиснув зубы, в ответ изобретают в многоэтажных квартирах домашние печи из газовых горелок и кирпичей, превращая выживание в опасный лайфхак. Третьи не теряют духа и танцуют на морозе. Многие киевляне спасаются в мобильных пунктах несокрушимости, где есть возможность подзарядить гаджеты, согреться чаем, подключиться к интернету для дистанционного обучения или работы. В Украине не осталось электростанции, по которым не били российские войска. За год более 600 целенаправленных ударов по энергетике. Об этом в Верховной Раде заявил министр энергетики Денис Шмыгаль. Страна живет в режиме постоянных отключений. Особенно тяжело в Киеве. Как Украина переживает гуманитарную катастрофу библейского масштаба, сейчас нам расскажет корреспондент настоящего времени, киевлянин Борис Сачалко. Борис, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Расскажите, как вы вот живете, как пережили последнюю ночь?
Я спал последнюю ночь, и на этом спасибо. Вот у нас дома отключают свет, накануне у меня было несколько часов и несколько часов ночью, но вот так и пережили.
Какая температура в комнате, в квартире?
У меня теплый довольно дом, он из новых построек, поэтому температура в районе 19 градусов. Кроме этого, у меня есть аккумуляторные батареи, и которые я заряжаю, когда свет есть. Это помогает существенно переживать вот эти сложные времена. Я просто подключаю квартиру к ней, и у меня есть свет таким образом.
В сети гуляют ролики с пустыми прилавками продуктовых магазинов. Есть ли проблемы с едой в Киеве?
Нет. Проблем нету. Я видел эти ролики неоднократно, но мне кажется, что это какая-то ситуативная история после очередных высказываний каких-то политических. И эта ситуативная история на 20 минут, потому что дальше прилавки заполняются. Магазины работают, кафе работают. У меня вечером сегодня вино, завтра у меня с женой, завтра у меня день рождения с друзьями. Поэтому как бы проблем с едой, по крайней мере, ее нет.
Президент Зеленский выразил недовольство работой мэра Киева Виталия Кличко во время отключения отопления. В чем конкретно его претензии?
Говоря по правде, уже давно между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко идут политические баталии. Много кто из киевлян и из экспертов именно так объясняет вот эти претензии от президента к столичному мэру. Владимир Зеленский говорит, что Киев не подготовился к подобным масштабным ударам, как, например, это сделал раньше Харьков. Сейчас очень популярно приводить пример Житомира, в котором очень сильно развивается, это называется рассредоточенная энергетика, когда у них много таких мини-ТЭЦ, которые запитывают город, и украинский президент говорит, что в Киеве это не сделано. В ответ Виталий Кличко говорит, что Киев это огромнейший город, намного больше, чем Харьков, и тем более больше, чем Житомир, и реализовать такие проекты в Киеве сложно. Если вы знаете, то в Киеве разбиты, практически уничтожены две самые большие столичные ТЭЦ, от которых питался и левый, и правый берег, соответственно. Поэтому здесь сложно придумать какие-то альтернативные виды подачи электроэнергии и тепла. Это, по крайней мере, так отвечает столичная власть.
А что говорят военные о работе ПВО? Что могло привести к такой энергетической катастрофе?
Дело в том, что Россия с недавних пор выбрала себе новую тактику ударов, и она довольно эффективна. Если вы следите за этим, то она выбирает какую-то одну область и направляет туда абсолютно все свои средства, которые у них есть. Раньше такое было сделано в Одессе, потом было это сделано в Днепре, в Днепропетровской области. Вот сейчас они взялись за Киев. Если я боюсь ошибиться, но мне кажется, что во время последнего вот этого удара буквально в одну точку одновременно было запущено 6 баллистических ракет. Невозможно отбить такую атаку. Ну, просто не существует такого ПВО, которое может отразить атаку подобного масштаба. Поэтому, собственно, вот и есть такие последствия.
Мэр Кличко призвал киевлян, у которых есть возможность временно уехать из города. Вот как горожане отреагировали на это предложение?
Мне, как журналисту, наверное, нельзя давать оценки, но я скажу, что много людей были очень удивлены этому заявлению, потому что восприняли это как попытку перекласть ответственность с плеч киевской администрации на какие-то другие плечи. Потому что, вот скажу с абсолютной уверенностью, что 90% горожан просто не выживут в селе, при минус 15 градусов или минус 20 градусов на улице. Это нужно наколоть дрова, это нужно натопить печь, это нужно постоянно следить за домом. Это невозможно. Это просто без навыков это сделать невозможно. Поэтому, конечно, у меня есть несколько друзей, у которых есть коттеджи хорошие, знаете, такие городские коттеджи возле Киева. Вот они взяли и выехали. Но такая возможность есть у единиц. Не у многих совсем. И для того, чтобы люди, которые имеют коттеджи, поняли, что им нужно выезжать, совсем не обязательно делать такие громкие заявления. Потому что основной результат таких громких заявлений – это вот как раз пустые полки магазинов, о которых вы говорите. Пускай это даже там на 20-30 минут, но тем не менее это какая-то ситуативная паника, которая, мне кажется, многим горожанам кажется в этот момент истории она совсем не нужна.
Борис, это четвертая зима, она самая суровая. Вот какие основные претензии киевлян к властям все-таки?
Вы знаете, несмотря на отсутствие сентиментальных чувств к властям в многих киевлян и каких-то романтических видений по поводу властей, но ставить претензии в нынешней ситуации сложно, потому что единственная претензия то, что снег не чистится, или гололед на улице, потому что когда разбиты практически все энергетические объекты Киева и когда все энергетики, коммунальщики пытаются это восстановить, оставить какие-то другие претензии некорректно. Если вы знаете, вот сейчас очень много, кстати, энергетических экспертов, они вспоминают, что было в прошлую пятницу, тогда был вот самый большой удар российской армии по киевских энергообъектах, они просто вспоминают, что тогда, они увидели вот эти разрушенные ТЭЦки, и они были поражены. Но уже за сутки практически подача тепла была восстановлена. Тепло – это самое важное в данный момент времени, потому что на улице холод, трубы перемерзают, и это опасно просто техногенной катастрофой. Поэтому благодаря энергетикам и коммунальным службам, они коммунальные, то есть городские, это все удалось как-то восстановить. Это называют не иначе, как каким-то чудом энергетическим. Никто не верил, что это может быть так быстро. Из-за погоды этот процесс немножко растянулся, потому что в Киеве холода очень сильные, одни из самых рекордных. Но процесс восстановления идет. И поэтому в таких условиях ставить какие-то претензии... Сложно. Люди в основном заняты своими проблемами, отсутствием света и какими-то бытовыми проблемами.
Борис, вот что у вас в этой истории, если говорить таким пафосным языком, катастрофе библейского масштаба, что вас лично потрясло? Какие детали вы могли бы отметить и останутся у вас в долгой памяти?
Много кто в Украине, да и я, собственно, воспринимает всю эту историю как геноцид против украинского народа. Если вы знаете, не так давно Служба безопасности Украины даже открыла криминальное дело против России, оно квалифицируется как преступление против человечности. Потому что никакой военной цели. Есть война между Украиной и Россией, это понятно. Есть какие-то боевые действия на поле боя. Но никаких военных целей в этих ударах их нет. Военное производство не останавливается, если в Киеве нету света. То есть, самое большое, что многих поразило, это то, что это просто элементарный геноцид, это уничтожение городов. Ради чего-то, непонятно ради чего, я так думаю, что среди многих россиян или политических элит существует такое мнение, что таким образом можно склонить украинцев к переговорам или к чему-то другому, но это у нас работает по-другому. За последнюю неделю очень много киевлян, вот вы знаете, они даже не то чтобы... Но это не злость, это какая-то ненависть. Потому что, а зачем? Это же гражданские люди. Зачем? Многих поразило, и многие выражают свою благодарность энергетикам, потому что работа действительно феноменально быстрая. Просто мы видим их работу. Вот обычные люди, я вижу их работу. Света понемногу становится больше. Это интересно, потому что буквально там каждый день добавляется плюс один час света. Это видно. Что еще поразило? Много людей оказались довольно подготовленными к этой истории. Я сегодня снимал семью, вот только что вернулся со съемки, у которых квартира практически полностью энергонезависимая. Это просто какой-то форпост энергонезависимости. Там куча генераторов, куча аккумуляторов. Ну, это даже вот я себя считаю подготовленным. Но я попал туда, и мне показалось, что нет, мне еще вот к их уровню далеко. Поэтому многие, кто подстраивается или уже подстроился, или вот сейчас на ходу подстраивается к подобной жизни.
Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был мой коллега, журналист «Настоящего времени» Борис Сачалко. Несмотря на затяжные бои, российской армии так и не удалось полностью захватить ни Покровск, ни Купянск. Однако угроза нового наступления на ключевые украинские укрепленные районы Донбасса усиливается. Зима традиционно считается временем подготовки к весенней кампании. Армии перегруппировывают силы, усиливают резервы, но в этом году бои не затихают. О том, как может развиваться ситуация на фронте и к чему готовятся стороны, говорим с военным экспертом Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте. Каковы сегодня военные планы Путина, который морозит Украину, но не может взять полностью Донбасс?
Военные планы, на мой взгляд, достаточно очевидны. Первое, если говорить о том, что происходит на линии фронта, задача, поставленная Путиным, своим генералом, выглядит следующим образом. Значит, нужно к концу весны, как минимум, взять под полный контроль Донецкую область, оккупировать ее полностью. Для этого нужно занять так называемый пояс крепостей, протянувшийся от Константиновки до Славянска. Это первое. Вторая задача, стратегическая задача, это взять выход к городу Запорожье. По нескольким направлениям, как двигаться с востока на запад из-под Гуляйполя, так и с юга вдоль берега бывшего Каховского водохранилища. Вот такие задачи поставлены. Будут они реализованы или нет, на мой взгляд, вопрос, ну, конечно, вопрос открытый, но шансы на успех невелики. Поэтому Путин пользуется нынешней ситуацией, зимней ситуацией, для того, чтобы вызвать, как я понимаю, вызвать массовую волну беженцев из центральной Украины и из Киева прежде всего, может быть, из некоторых других крупных городов, беженцев в Европу, что создаст, во-первых, давление на европейские власти, с тем, чтобы европейские последние согласились с требованиями Путина, это первое. А второе, ну, естественно, вызвать волну возмущения в Украине для того, чтобы воздействовать на Зеленского и его правительство.
Что сегодня происходит на линии фронта? Продолжается ли продвижение российской армии вглубь Украины?
Да, продолжается по нескольким направлениям. Вот самое, то, что вызывает у меня самое серьезное беспокойство, это продвижение в Запорожской области, хотя оно очень медленное и тормозится, ну, например, нерешенной ситуацией вокруг Гуляйполя. Русские не могут пока его взять, город находится в так называемой серой зоне, и продвижение вот с юга по берегу Каховского водохранилища бывшего, да, это вот самые, я бы сказал, самые впечатляющие продвижения, хотя на самом деле это все очень медленно. Теперь есть небольшие очень, ну, совсем небольшие успехи русских войск в районе Лимана, видимо, с задачей выйти на Изюм. Это медленное такое ползучее наступление с огромными потерями, с очень незначительными эффектами. Главный козырь Путина – это не столько сила российской армии, сколько нехватка личного состава в вооруженных силах Украины. Вот это нужно иметь в виду. И нехватка вооружений, которые способны наносить удары по оперативным тылам российских войск. Вот это два момента, которые существенно ослабляют боевой потенциал вооруженных сил Украины, ну и, соответственно, увеличивают потенциал, все же познается в сравнении, потенциал российских войск. Смогут в Украине решить проблему комплектации вооруженных сил или нет? Сможет ли это сделать новый министр обороны, мой однофамилец Михаил Федоров? Я не знаю.
В последнее время Путин не поднимает вопрос о полной оккупации Запорожской и Херсонской областей. Можно ли говорить, что он смирился с отсутствием военных ресурсов для захвата этих регионов вместе с областными центрами? По крайней мере, на текущем этапе войны.
Вот вы знаете, это очень сложный, очень важный, очень сложный вопрос, ответа на который нет. Примерно такая схема была характерна для российской позиции, ну, с определенными нюансами, уточнениями и так далее, до 28 декабря, до встречи Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго, потому что там Зеленский пошел на определенные уступки, в том числе по Донецкой области, и тогда... Причем эти документы, которые там обсуждались, они были согласованы, в общем, и с европейскими государствами. И тогда Путин столкнулся с перспективой единого фронта США, Украины и ведущие европейские государства. Это вызвало вот эту провокацию с якобы налетом на резиденцию на Валдае. Затем было заявление Лаврова о том, что наша позиция ужесточается. Ну, изменяется, но имелось в виду, ужесточается. Как? Непонятно. Путин молчит уже две недели. Он ничего не говорит. Это Лавров сказал, что позиция изменится. А Путин этого не говорил. Путин вообще не высказывается ни на одну из актуальнейших тем, как то Венесуэла, Иран и война в Украине. Он молчит. Это, на мой взгляд, означает, что у него ясности в позициях нет.
В России потратили 1 000 000 000 000 рублей на попытку восстановления эректильной функции у мужчин. Небольшой спойлер. Ничего не вышло.
Наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства. По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию. Вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье.
А не получилось, потому что ничего из заявленного в проекте так и не смогли сделать. За 10 лет так и не достроили нужную лабораторию. Хотели разводить своих оленей кабаргу, но в итоге их вырастили мало и с опозданием на 4 года. А мускус из них стоит в 30 раз дороже, чем на рынке. Сырье стали закупать, а не производить сами. Навыдавали авансов на 100 000 000 000 рублей подрядчикам, которые ничего не сделали, и даже штрафы с них списать не удалось. В общем, пока российская наука пыжилась, рынок уже завалили дешевыми и работающими аналогами. И оленья Виагра стала просто не нужна. Ну и как вишенка на торте, в итоге потратили в 1,6 раза больше, чем планировали. Вместо 1 миллиарда почти 2,5.
Фарма. Ну, важнейшее направление нашей деятельности. У нас программа развития фармы существует. Она сейчас включена в проект технологического лидерства, там существует отдельное направление этой работы и по препаратам. Что касается жизненно важных и необходимых лекарств, то к 30-му году мы должны выйти на 90% обеспечения собственными препаратами.
Провал с Виагрой из мускуса – это не одна ошибка, а часть большой проблемы. Государство уже пыталось развивать производство лекарств через программу «Фарма-2020». Туда вложили огромные деньги. Счетная палата пришла к выводу, что реально сделали только половину задуманного. Вторая половина просто провалилась. Деньги пропали, а лекарства не появились. По плану Россия должна была прыгнуть в инновации, а по факту в самых продвинутых сегментах рынок до сих пор почти полностью зависит от импорта. До 90% лекарств и технологий приходят из-за границы.
Результатом нас проектов и технологического лидерства должно стать непростое импортозамещение. Мы много раз об этом говорили с коллегами. А создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Именно к этому надо стремиться.
Спрашивается, зачем вообще государство тратит такие деньги на разработку таблеток от мужских проблем? На первый взгляд звучит смешно, но на самом деле все серьезнее. Чем больше мужчин сталкивается с этими проблемами, тем меньше семей могут завести детей. А для страны, у которой большие проблемы с демографией, это чувствительный вопрос. После аннексии Крыма и введения санкций стало понятно, что импортные лекарства могут исчезнуть в любой момент. Так и случилось. Pfizer ушла с российского рынка и перестала поставлять оригинальную Виагру. На полках возник дефицит. И стало ясно, что страна больше не может полагаться на таблетки из-за границы.
У нас серьезные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей. Фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность. Я уже не говорю про... Да, это тяжелое машиностроение, дорожная техника. Она почти 100% уже чисто российская. У нас реально серьезные изменения пошли в этом отношении.
Государство вынуждено было срочно искать замену и начало вкладывать большие деньги в создание собственного препарата, чтобы закрыть внутренний спрос и показать, что Россия может обойтись без западных компаний. Идея, которая раньше казалась просто интересным проектом, внезапно стала важной государственной задачей. На импотенцию у мужчин в России влияет усталость, различные болезни и, главное, стресс. Примерно каждый десятый мужчина от 40 до 70 лет сталкивается с тяжелой формой эректильной дисфункции. В 40 лет у 22% наблюдается импотенция. Исследования главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря говорят, что трудности появляются и у молодых мужчин. А тут еще Росстат подлил масло в огонь. Он опубликовал данные по инфляции за первые недели 2026 года. С 1 по 12 января цены выросли на процент с четвертью. Это в полтора раза выше, чем ожидал Банк России. Коммунальные тарифы в этом году будут повышать дважды. 1 января и второй раз в октябре, сразу после выборов в Госдуму. Вне сезона продолжат дорожать овощи и фрукты. Огурцы только за январь выросли в цене на 21%, а помидоры на 13%. Подорожает наземный общественный транспорт. Топливо тоже идет вверх. Дизель подорожал на 1,3%, бензин на 1,2%. В такой ситуации сложно не нервничать и уж точно сложно сохранять здоровье. Жаль, в стране нет нацпроекта по снижению стресса или поддержке психического здоровья. Все это аккуратно спрятано в один ящик с семьей, здоровьем и демографией.
Что хотелось бы в целом сказать? Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется. Рождаемость продолжает снижаться.
Получается очень своеобразная демографическая политика. На разработку таблетки государство выделило миллиард, результата нет. А мужчин, которые могут еще в силу возраста функционировать без таблетки, отправляют на верную смерть, выплачивая при этом им миллионы. Трудно представить более странный способ решить проблему снижения рождаемости. Тем временем Россия сегодня находится в глубокой демографической яме. Об этом говорит независимый демограф и статистик Алексей Ракша. По его словам, сейчас рожает малочисленное поколение 90-х и начала 2000-х годов. И эта ситуация сохранится еще примерно на 10 лет. Ракша критикует власти за искажение данных Росстата, которое создает иллюзию роста. Он указывает на антирекорд рождаемости в 2025 году и считает действующие меры неэффективными. Государство не прислушивается к демографам и путает социальную политику с демографической. Для реальных изменений, по его мнению, нужны базовый доход и рост доходов населения.
Рождаемость в 2025 году близка к историческому минимуму. Мы имеем дело с временной ямой или с необратимым демографическим переломом.
Если мы говорим про число родившихся, то действительно там 1 160 000 или 1 170 000, мы не знаем, сколько родилось в России за 2025 год, но примерно столько. Это действительно самый низкий результат, это антирекорд там, примерно за 2 с лишним века. Но при этом по рождаемости никаких антирекордов нет, потому что рождаемость – это на одну женщину считается количество детей. И антирекорд был в 1999 году. 1,16 ребенка на одну женщину, либо что то же самое, 116 детей на 100 женщин условного поколения. А в прошлом году, по официальным данным, это там 137-138. А я и вообще считаю, что около 140. 137-140 – это число детей на 100 женщин условного поколения за 2025 год. Это рождаемость в России в прошлом году. И это далеко не антирекорд для России, в отличие от огромного числа других стран, например, Европы, где в прошлом году там побиты антирекорды по их рождаемости. Например, во Франции 153 ребенка на 100 женщин. Для Франции это для мирного времени антирекорд, например. Хотя это выше, чем в России, но выше не принципиально, как вы видите. Причем Франция – это одна из лучших стран Европы по этому показателю. Так вот, возврат на 2,1 ребенка на одну женщину, или на 210, или на 207 детей на 100 женщин, как я считаю, он невозможен. Он нигде навсегда не происходил. Да, США возвращались на этот уровень, но в прыжке в полете, как в корзине баскетболиста, там всего на 2 года, 2006-2007, на пике там ипотечного бума. Все, сейчас в США тоже рождаемость на одну женщину рекордно низкая для США, 159 детей на 100 женщин. В России, на самом деле, действительно не такая уж и плачевная ситуация, в том числе за счет роста многодетности. То есть за все предыдущие годы, начиная с 2007-го, когда ввели мат-капитал, многодетность, то есть рождаемость третьих и последующих детей в России беспрерывно росла, и только в 2025 году начала снижаться, впервые за много-много лет.
Чем можно объяснить падение рождаемости в 2025 году?
В первую очередь объяснено достаточно глубоким провалом рождаемости вторых детей несколькими годами ранее. А этот провал, в свою очередь, произошел из-за переноса мат-капитала с второго ребенка на первого, основной его части. Совершенно безграмотное решение, к сожалению, которое до сих пор не отменено, не скорректировано. И уже это, по-моему, все поняли. Но, к сожалению, наша государственная машина имеет проблемы с задним ходом, там, с признанием ошибок, с исправлением, тем более их и так далее. Я надеюсь, что все равно эта ошибка, она каким-то образом будет как-то исправлена. Хотя непонятно, как именно отменять выплату на первого ребенка. Это политически как бы не очень выгодное решение. Но вводить крупную выплату на второго, на третьего, конечно, необходимо, безусловно. Потому что это ключ к хоть какому-нибудь там росту рождаемости. Ну, даже хоть какой-то рост рождаемости вполне на печальном общем фоне может Россию вывести на первые места в Европе.
Какой коэффициент рождаемости может обеспечить замещение убыли населения?
Сейчас даже больше. Мы сейчас на дне ямы, и на дне ямы нужно даже больше, чем 2,1 временно. Там можно 2,4, 2,5, 2,6 даже. Но это совсем фантастика. К сожалению, даже 2,1 уже давно фантастика. Для вот опять же, развитых там постхристианских стран. Нигде такого больше нет уже. В Европе, там, в США, в Канаде, в Австралии нигде уже такого нет. 2,1. Лучшие показатели – это примерно 1,6 сейчас.
Государство продолжает делать ставку на выплаты и льготы. Дают ли социальные пакеты эффект?
Да, какой-то эффект они дают, но эти деньги направляются очень неэффективно. Это, в принципе, не маленькие деньги. Я не могу сказать, что они там по европейским меркам какие-то особенно сверхбольшие. Нет, это такие, может быть, чуть ниже среднего, близко к нему деньги. Но они, во-первых, направляются на снижение бедности семей с детьми, что, конечно, тоже очень хорошо, но к демографии прямого отношения не имеет. А во-вторых, они направляются, видимо, от капитала преимущественно за выплаты за рождение первого ребенка. А рождаемость первых детей, она практически не поддается стимулированию, как мы уже много-много раз на примере многих стран и очень давно убедились. По крайней мере, я лично. Я об этом публично везде и всегда говорю. Но, к сожалению, вот этот ошибочный перенос со второго на первого ребенка мат-капитала, он не исправляется. То есть, если бы даже те же самые деньги, которые выделяются совокупно там, на семейную демографическую политику, были использованы грамотно, то Россия вполне могла бы стать чемпионом в Европе по рождаемости, даже при тех же выплатах. А если уж хотя бы там половину выплат денег, которые идут на войну, пустить на демографию, то Россия вообще могла там показать всему миру пример, как нужно этим заниматься. Но, к сожалению, этого не происходит. Так что государство, в принципе, способно существенно повлиять на рождаемость в России можно, наверное, довести было бы ее до 1,8. Но 2,1 это остается фантастикой пока что.
Многие семьи обогатились за счет СВО и могут позволить себе обзавестись потомством.
Ну, многие семьи так и сделали, они обогатились и обзавелись потомством. Но еще чуть-чуть большее число семей, наоборот, приняли решение от этого отказаться. В итоге общий баланс там минус 1%, что почти что в пределах погрешности. Поэтому я говорю, что, грубо говоря, война на рождаемость практически не повлияла.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.